Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Святой, ты тот, в ком я нуждаюсь. Дух Святой, ты тот, кем я дышу.
Я дышу.
Дух Святой, меня ты наполняешь, и тобою я живу.
Словами мир вам. Мы начинаем нашу очередную программу «Благая весть», которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30 АМ в режиме реального времени, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com.
Дух Святой, ты так мне дорог, ты дороже всех на свете.
При наступлении же Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Цель этой передачи – напомнить всем нам о тех далеких событиях, которые связывают духовную жизнь каждого из нас с жизнью Церкви первых христиан. Об учениках написано, что они были единодушны в ожидании Святого Духа. Хочется пожелать, чтобы это единодушие наполнило и в наши дни наши сердца, чтобы Дух Святой в обильной мере проявил себя в жизни наших поместных церквей.
Дух Святой, ты есть Дух Утешитель. Дух Святой, веди меня всегда. Дух Святой, заблудшим ты учитель, открывай ты нам Отца. Дух Святой, небесный Бог.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Ты дороже всех на свете, Дух Святой, небесный Бог. Дух Святой,
огонь и ветер.
Дух Святой,
ты так мне дорог.
Ты дороже всех на свете.
Возлюбленная Богом Церковь, я приветствую словами Христа. Мир вам! И также всех сердечно поздравляю с праздником Троицы. Это прекрасное время, когда мы вспоминаем сошествие Духа Святого и прекрасный праздник Троицы. И тема моей проповеди будет сегодня «Как эта Троица проявляется в нашей жизни?». И для начала давайте откроем Священное Писание, будем читать второе послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Написаны такие слова: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Присаживайтесь, пожалуйста. Когда мы говорим о празднике Троицы, порой нам нелегко это объяснить людям, особенно если человек никогда не слышал об этом. И когда мы евангелизируем неверующих людей, и порой вопрос задается, что такое Троица? И порой мы немножко затрудняемся как-то объяснить это, и оно потому что не поддается человеческой логике, и человеку порой трудно это понять. И порой мы приводим такие примеры насущные, которые немножко помогают нам разобраться. Один из таких популярных примеров, которые мы часто приводим, это вода, лед и пар, испарение. И получается, все это вода, но она в разных формах. Но мы видим, что и это неправильное будет объяснение Духа Святого Отца и Сына, потому что вода, лед и пар, они существуют в разных формах в свое время, но не в одно и то же самое время. Другой пример, который я часто слышу и читаю, это клеверный лист, лист клевера. И если мы посмотрим на этот лист, то он имеет три таких листика, которые соединяются вместе ближе к стебелю туда. И порой люди говорят, ну это как вот этот лист, который показывает три в одном. Но и здесь мы видим, что это не полное объяснение Духа Святого, потому что каждый из этих кусочков, он является 33.3% от этого листа, что есть не истина о нашем Боге, потому что каждая личность Бога – это 100% Бог. И люди порой затрудняются это понять, и мы понимаем, что мы принимаем это верой. Мы принимаем верой Святую Троицу, и как-то кто-то сказал, что если бы люди бы придумали бы Бога, то они, наверное, бы не придумали столь трудную для понимания систему, как Троица. Они бы придумали что-то бы легче для человеческого понимания. И этим доказывает Священным Писанием, что наш Бог, Он истинный. И когда мы читаем Писание, то мы видим, что говорится о Троице. И первое, что мы видим, что говорится, это что Бог, Он один. У нас один Бог. Второе, мы видим, что говорится, это что Бог имеет три личности, три ипостасии. И третье, что кульминируется в этом, что говорится, что Бог, Он триедин. У Бога единство со всеми лицами. И когда мы читаем вот это послание Коринфянам, второе послание, то мы видим, что вот именно вот этого единства не хватало коринфянам. У них было много проблем, у них было много расприй, они имели несогласие во многом, у них были, можно сказать, раскольческие такие понятия и понимание, что приводило к многим проблемам. И апостол Павел писал, когда это послание, он завершает это вот этими именно словами Троицы. И это не просто является какими-то словами благословения, которым он подчеркивает конец своего послания, но в этом имеется намного глубже смысл. И когда мы видим, что в этих стихах как написано, как проявляется Троица, как бы хотел, чтобы апостол Павел, он хотел, чтобы у коринфян проявлялась вот эта Троица, смысл Троицы. И мы видим, что она проявляется в трех истинах, которых здесь записано. Первая истина – это проявление в Троице в благодати. Вторая истина – проявление Троицы в любви. А третья – проявление Троицы в общении. И когда мы смотрим на первое, что есть Троица, проявляется оно в благодати. Благодать – это Евангелие, это то, что евангельская весть, которая всегда нас направляет на Иисуса Христа. В этом и есть смысл всей веры, в этом и есть смысл Евангелия. Это как незаслуженный дар, переводится слово «благодать» через Иисуса Христа. И когда мы откроем Евангелие от Иоанна, он пишет такие слова. Это в 1 главе, 17 стихом написано так, что «Ибо закон дан нам через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Через Иисуса Христа мы приобрели вот эту благодать. И когда мы смотрим на целостность всего Писания, начиная от Ветхого Завета, то мы видим, проявление благодати еще начинается с бытия. Если мы вспомним, когда в Эдемском саду еще было грехопадение, когда Адам и Ева, они совершили вот этот грех, то вместо достойного наказания, наказания смерти, мы видим, что Бог дает им одежду, Он делает им одежду кожаную. То есть животное, которое было принято как жертвоприношение еще с тех времен, это уже был первый признак благодати. И в дальнейшем весь Ветхий Завет, он говорит о жертвоприношении, что должно быть жертвоприношение, которое должно покрывать грех. Но мы знаем, что это жертвоприношение, оно не могло уничтожить грех как целостности. И оно полностью кульминируется в Иисусе Христе. Вот это жертвоприношение, вот это благодать, когда мы читаем о миссии Иисуса Христа. И если мы смотрим на Ефесянам, послание к Ефесянам, во второй главе написаны такие слова. Это 8 стихом мы читаем, что «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Божий дар в Иисусе Христе, который даровал нам спасение. И мы видим, что участие Троицы в нашем спасении. Всех лиц Бога мы видим участие в нашем спасении. Евангелие – это как фундамент всего этого, который мы видим. И если мы читаем послание Галатам, там написано в 4 главе такие слова. Это говорится о трех лицах, которые участвуют в нашем спасении, Отца, Сына и Духа Святого. Это Галатам 4 глава, 4 по 6 стихи написано так. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы вам получить усыновление». Как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа, Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Мы видим, что здесь упоминаются все три личности, которые прямое участие делают в нашем спасении. Это Отец, Сын и Дух Святой. Из этого мы видим, что Троица – это благодать и фундамент нашего спасения. Второе, что мы замечаем, Троица – это любовь. Троица – это любовь. И тут говорится о любви Бога Отца для нас. Вот эта любовь, которая была проявлена к людям, к всему человечеству. И все Божье естество, оно можно характеризовать одним словом – любовь. Бог есть любовь. И любовь к людям – это считается самая большая история любви. От самого сотворения человека, что есть, являлся венцом его творения, это есть история любви. И она продолжается до сегодняшнего дня. Когда мы вникаем в Писание, мы это прекрасно видим. И тем не менее, когда человек был сотворен, который был венец творения, мы видим, что человек сделал грех. Было грехопадение, и Ветхий Завет весь описывает вот эту человеческую историю, и как Господь продолжал проявлять свою любовь к своему народу. Один из примеров, который хотелось бы напомнить, это израильский народ. Когда они вышли из Египта, мы читаем, что через какое-то время Моисей забрался на гору, чтобы иметь вот это общение с Богом. А израильский народ, что они сделали в это время? Они в это время слили тельца золотого и говорили: «Вот это наш Бог». И только представьте себе, Бог, который явил столько чудес для них, который спас их таким чудным образом, и они своими глазами все это видели, и через какое-то малое время они говорят: «Нет, это не ваш Бог, вот ваш Бог настоящий, вот этот золотой телец», нарушая этим все божественные заповеди. И мы знаем, вот этот гнев Божий был на них, но тем не менее Бог явил свою любовь к ним. Он их не уничтожил, и было прошение Моисея, и он напоминал, что эти люди, они жестоковыйные. У них очень упругая шея, и для них это очень тяжело дается, чтобы подчиниться Богу. Но тем не менее Господь явил им свою милость. И когда мы читаем псалмы, то мы видим один из стихов, который напоминает нам, это псалом Давида, который перечисливал вот эти качества Божьей любви, которые были явлены для людей. Это 85-й псалом, если мы откроем, там 15-м стихом написаны такие слова. «Но Ты, Господи, Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Вот это качество нашего Бога, который проявил эту любовь к нам. И в конце мы видим кульминацию, опять же, этой Божьей любви, это послал Он Своего Сына. Своего Сына, который умер за нас. И как мы читаем в Иоанна 3:16, что Он так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Вот эта высшая категория Божьей любви была доказана для нас в Иисусе Христе. Итак, мы видим, что Троица – это Божья благодать для нашего спасения. Троица – это Божья любовь для нас. И также мы видим, что Троица – это общение. Общение. И вот это общение, оно является ключ к нашей повседневной христианской жизни сегодня. Когда мы вспоминаем сошествие Духа Святого на Божью Церковь, когда мы вспоминаем зарождение Церкви, как некоторые говорят, что с днем рождения поздравляет вас Церковь в этот праздник, то мы видим, что одной из функций Духа Святого – это иметь общение. Это иметь общение. И, во-первых, это общение должно быть с Богом Отцом, которое показывает на наше правильное хождение перед Ним, на наше правильное духовное состояние, когда мы имеем напрямую общение с Богом через Духа Святого. И Иисус Христос, Он заранее предупреждал об этом, что придет утешителей, который нас наставит. И если мы откроем Евангелие от Иоанна, 16 глава, там написаны такие слова. Это где Господь Иисус, Он говорит нам о пришествии утешителя, который должен был прийти. Это 16 глава с 13 по 15 стихи написано так. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, в будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Мы видим, что Иисус Христос говорит, что придет эра Духа Святого. И сегодня мы вспоминаем вот этот прекрасный день, вот этот день Пятидесятницы, когда было крещение Духом Святым, когда пришествие Духа Святого на Церковь, сошествие сегодня, то мы видим, что какие можно из этого взять для себя примеры в повседневной нашей жизни. Апостол Павел, когда писал это послание для церкви коринфянам, он им хотел не только просто благословить этими словами, но он хотел и напомнить, чтобы они жили этим, чтобы это было в их жизни, потому что у них было раскольническое настроение, у них не было мира между ними, они почитали друг друга выше других людей, и они очень много проблем создавали апостолу Павлу, или лично атакуя его. Но тем не менее, он их благословляет этим, и он упоминает, что причина, во-первых, причина ихнего спасения – это Святая Троица. И во-вторых, он говорит, что со всеми вами. Он напоминает, что со всеми ими это присутствует. Также и сегодня со всеми нами, дорогая церковь поместная, присутствует и Троица, и сегодня. И хотелось бы, чтобы это видно было в нашей повседневной жизни. Когда мы вспоминаем Святую Троицу, задается вопрос, живем ли мы этим? Живем ли мы этим пониманием триединого Бога? Живем ли мы благодатью? Оказываем ли мы благодать другим верующим людям и неверующим, когда те, может быть, как-то чем-то нас обидели, а мы им прощаем, мы являем вот эту благодать, мы не держим на них зла? Потом, проявляем ли мы любовь? Проявляем ли любовь Отца к другим людям? Видно ли вот эта любовь Бога Отца, когда мы проявляем это к другим верующим братьям и сестрам? И, наконец, общение. Желаем ли мы общения с нашей церковью? Видим ли мы нужду в этом, чтобы приходить на служение, чтобы иметь вот это общение с братьями и сестрами, чтобы участвовать во всех мероприятиях церковных? Живем ли мы этим? Вообще интересно ли нам это? И когда вот это все присутствует в нас, когда мы имеем вот эту любовь Отца и общение Святого Духа и благодать Господа Иисуса Христа в нашей жизни, то истина Троица, она проявляется в нас. И пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы истина была так. Слава Ему за это. Аминь.
Когда в Библии сердцем читаю, откровения благие твои, я тебя, Дух Святой, призываю. Объясни, Дух Святой, объясни, и становится истина света, и пророчества Божии сны. Только ты, Дух Святой, можешь это, о посланник небесной страны.
Христос сказал ученикам: «В Иерусалиме будьте вы, с терпением верным к небесам несите Господу мольбы. Он с неба Духа вам пошлет, как силу мощную свою, и вас в служение поведет, как воинов Христа в строю. Вы возвестите о Христе в Иерусалиме, в Иудее, самаритянам, и везде всем грешным скажете смелее». И вот промчались 10 дней, как с верой ждут ученики. Вдруг с неба шум сильней, сильней, как водопад большой реки. Потом языки из огня с небес являются для них, чтоб дальше слава ясеня сиять всегда в путях земных. Смятенье город весь пришел, собрали всех ученикам, чтоб каждый истину нашел, душе стремление к небесам. И вдруг из уст учеников на всех наречиях земли звучат, как дал им Дух Христов, слова о Божией любви. Пришел Святой Дух от Творца, принес благую весть для всех, чтоб в нем нашли себе Отца, оставив в жизни всякий грех. Пришел Святой Дух полноты, Дух мудрости и кротости, Дух ведения и чистоты, Дух силы, чтобы все нести. Утешит Дух, наставит тех, кто сердцем приняли Христа. Он победить поможет грех и поведет их в небеса. Ему доверьтесь всей душой, он возвестит все о Христе. Христа прославьте вы хвалой, он жизнь дает нам на кресте. Святой Дух будет помогать всем в мире о Христе вещать, даст сил святую жизнь начать, во всем Иисусу подражать. Готовить будет Дух Святой ко встрече с Господом Христом, чтобы уйти навек домой, где наградит нас Бог венцом. Хвала тебе, наш Бог Отец, хвала тебе, наш Бог Христос, и Богу Духу из сердец несем букет живой из роз.
Когда люди, живущие в спешке, отвергают призывы твои и бросают в лицо мне насмешки, я прошу, Дух Святой, защити. И могу я стоять под ветрами, не сгибаясь от злобы людской. Я твоими хранима руками, о, защитник невидимый мой. Тихого ветра, Дух Святой, Дух Святой, я объята тобой и согрета, утеши. Те, кто просят меня, говори, слово Божье для них открываю. Я прошу, Дух Святой, умудри, и польются живою рекою водопады Господней любви. И ликую я вместе с тобою, говори, Дух Святой, говори.
Сегодня мы размышляем на тему о сошествии Духа Святого на апостолов. Тема основана на словах, взятых из контекста 1 главы Деяния святых апостолов. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Оставайтесь с нами, не переключайтесь и будьте благословенны.
Текст, который я хотел бы вместе с вами прочитать и поразмышлять, записан в послании апостола Павла к римлянам, 8 глава. Мы прочитаем с 12 по 14 стих. Итак, послание к римлянам, 8 глава, с 12 по 14 стих. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете, ибо все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьи». Сошествие Святого Духа – это великое исполнение обетования, которое Бог дал еще в Ветхом Завете. Одно из очень известных мест Писания – это книга пророка Иоиля, 2 глава, где так и сказано, что будет последнее время, или как пророк Иоиль записал, «и будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть». Это 28 стих мы читаем. «И будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». Это еще задолго до пришествия Иисуса Христа было об этом сказано. И уже когда Христос пришел, Он тоже об этом говорил, предвещал и говорил о том, что придет время. И мы с вами читаем в книге Евангелия от Иоанна, в 14 главе, 16 стихе, Он сказал так: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Мы с вами видим, что все Писание, оно подготавливало человечество к этому моменту. Это был очень важный момент. Такой же важный, как и пришествие Иисуса Христа. Мы понимаем, что без жертвы Иисуса Христа, без Его прихода на эту землю, у нас не было бы вообще никакого будущего. Но если бы Бог не послал Духа Святого, то мы тоже с вами, ну, даже и представить не можем этот сценарий. Что бы было с верующими людьми? Представьте себе на миг, если бы действительно это обетование или это пророчество, оно не сбылось. Что бы было с церковью? Люди иногда спрашивают, почему сошествие Духа Святого ассоциируется с рождением церкви? Ведь верующие же люди собирались до этого. Но давайте мы вспомним, что происходило с апостолами. Как бы церковь могла расти? Они боялись. Они собирались группками, они были рассеяны, у них не было, по большому счету, ни силы и ни видения даже не было, как дальше жить. Все, учитель забран. И поэтому, если бы Дух Святой не пришел, конечно же, такого сценария и не могло бы быть. Мы понимаем, что мы бы с вами здесь не сидели, скорее всего. И Господь позаботился, Он сказал, что «Я не оставлю вас, я пошлю вам другого утешителя». И это совершилось. И, братья и сестры, сегодня мы являемся живыми свидетелями. Мы являемся живыми носителями исполнения Божьего обетования. И каждый верующий человек, он должен понимать, что когда Бог дает Духа Святого, мы с вами понимаем, что этим самым подчеркивается различие в двух сферах, или в двух природах, которые есть в человеке. И верующий человек, он должен всегда это понимать и осознавать, и, естественно, строить свою жизнь. Сегодня мое желание, чтобы мы на основании этого текста, который мы прочитали, мы посмотрели, чему все-таки Писание хочет научить верующего человека в отношении вот этих двух природ, которые есть, которые находятся в каждом верующем человеке. И я уверен, что сегодня каждый из нас ассоциирует себя с такими людьми, которые получили Духа Святого. Братья и сестры, что сегодня Писание говорит нам, на что мы должны особо обращать внимание? Какие вещи нам нужно делать, какие вещи нам нужно избегать? И вот в нашем тексте мы с вами прочитали, чтобы мы с вами обратили внимание на несколько моментов. Мы, во-первых, говорим о том, что когда Бог сотворил или создал нас, да, по своему образу и подобию, когда Бог сотворил Адама с Евой, то все было прекрасно до момента вхождения греха. Грех поменял полностью все. Насколько грех поменял человека, братья и сестры? Вот зададим себе вопрос. Насколько грех исказил наш образ? Насколько грех помешал сегодня отношениям Бога с человеком или человека с Богом? Кто-то думает, может быть, на 50%, на 75%, но на все 100%. Мы понимаем, что если бы сегодня не было бы Духа Святого, наши отношения с Богом были бы невозможны. Эти две природы, которые сегодня находятся в нас, наша природа человеческая, или что Писание называет плотью, и наша природа духовная, это две разные природы, абсолютно разные. И верующий, каждый верующий человек, он должен понимать, что между этими двумя природами никогда не будет никакого согласия. Сегодня весь мир, или не весь мир, наверное, вся Америка, с затаенным дыханием смотрит, что там происходит в высших эшелонах власти, как люди сегодня договариваются, будет ли повышение, или же какое решение придет к вопросу долга Америки. И вы знаете, вот сегодня все думают, будет кризис, не будет, как мы дальше будем жить. Но вы знаете, что происходит там наверху? Происходит договор. Почему люди тратят на это время? Нужно договориться, потому что одна сторона выставляет свои требования, другая сторона говорит, вот так вот мы согласны, и должен произойти какой-то компромисс. Если бы не было компромисса, друзья, мы бы сегодня, наверное, знали точно, чем это все закончится. Но люди надеются, что будет этот компромисс, что стороны смогут договориться, и кто-то пойдет на какое-то упущение. Когда мы говорим с вами о духовной жизни, когда мы говорим о двух природах человека, братья и сестры, мысль, которую всегда нужно держать перед собой в фокусе, наши две природы, они никогда не будут вести диалога. Они никогда не будут идти на компромисс. Какая-то из сторон должна взять верх, какая-то из сторон должна сказать, вот мои требования, вот условия, на которых я могу жить, и я не могу иначе. И Писание, в принципе, оно очень ясно и четко говорит, что нету двух вариантов для верующего человека, нету. И первая мысль, которую мы с вами можем увидеть в нашем тексте, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Первая мысль, которую мы здесь видим, это вопрос долга. Мне интересно, как в английском языке оно звучит, и мы видим, оно более ярко подчеркивает эту мысль. Апостол Павел пишет там, что мы должники, но не перед плотью. Знаете, сегодня мы живем с вами по принципу, который как-то в одной фразе известный для многих из нас, да, заключен, кому должен, всем прощаю. Вы знаете, мы с вами приехали в эту страну, и мы с вами понимаем, что здесь вопрос долга, это, наверное, такая же необходимость, как и иметь права на вождение автомобиля. Никуда ты не денешься. За редким исключением, может быть, какими-то различными путями люди сегодня могут жить без долга. Но большинство, мы в долгах, мы имеем с вами кредитные карточки, мы с вами имеем заемы, которые мы выплачиваем всю свою жизнь. Мы должны. Когда Писание говорит нам о долге, оно хочет показать, что все-таки как в земной жизни, так и в духовной жизни – этот момент имеет свое место в жизни христиан. Это та мысль, которую мы почему-то стараемся как-то убрать со своего фокуса, со своей жизни. Нам кажется, ну, как-то Бог, вера и долг, ну, что-то оно не вяжется. Ну, неужели мы что-то должны? Ну, это же надо по любви, это же надо... Вот свободные отношения, свободные. Сегодня у меня есть расположение, завтра у меня нету. Почему я должен чувствовать себя вот эту должность какую-то? И Павел здесь говорит, что вы с удовольствием платите по счетам вашей плоти. Вы знаете, что вы должны. Ваша плоть, она в принципе сильно не афиширует. Но вы платите регулярно по этим счетам. Вам предоставляют билл, и вы оплачиваете его. И говорит, вы платите, вы должники плоти. И говорит, верующие люди не могут продолжать это делать. Мы должны поставить точку, мы должны перенаправить свои, то, что мы оплачиваем, не в сторону плоти. Он говорит, начинайте думать в другую сторону, кому вы тоже должны. Почему, братья и сестры, мы должники перед Богом? Апостол Павел, в принципе, никогда не смущался этой темы, и он о себе говорил в этом же послании Римлянам, в 1 главе, он в 14 стихе говорит, «Я должен еленам и варварам, мудрецам и невеждам». Он говорит, «Я должен свою проповедь, я знаю, Бог меня спас». Для чего Бог меня спас? Не для того, чтобы дальше я жил по вдохновению. Сегодня не хочу, проповедую, завтра не хочу. Он говорит, я обязан. Я обязан. Я чувствую этот долг. И он говорит, мы все должны. И когда Павел говорит о должниках или о долге плоти нашей, да, он и описывает, он не просто, знаете, такую фразу бросил, а как оно, что оно происходит. Он описывает, в этой же главе, чуть раньше мы читаем с вами о том, что люди, которые живут по плоти, да, он пишет в 5 стихе, они о плотском помышляют. Как происходит эта оплата плотского долга? Наши мысли, они идут по тому, что плоть нам диктует, тому, к чему она нас побуждает. Более широко, наверное, мы можем увидеть этот текст в послании к Галатам, где Павел переводит конкретный список того или основных таких моментов, на что нас сегодня побуждает плоть. Какой бил сегодня она нам предъявляет? И послание к Галатам, 5 глава, с 19 стиха, мы с вами хорошо знаем этот текст, написано так: «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». И это те билы, которые сегодня плоть наша предъявляет. Говорит, оплати, оплати, и это ты должен, и это ты должен. И люди, понимая это, они плотят. И Павел пытается переменить эту мысль, он пытается заставить верующих людей перенаправить себя, чтобы, образно говоря, деньги шли в правильный источник, чтобы наши ресурсы покрывали правильные билы. И он говорит, вы не должники плоти, но вы остаетесь должниками Бога. Почему мы с вами должники Бога? И мы с вами можем даже в нашей главе, есть много причин, братья и сестры, но даже в этой главе, послание к римлянам, в 8 главе мы можем, по крайней мере, я хочу подчеркнуть 4 момента. Почему мы с вами должники перед Богом? В 11 стихе мы с вами читаем о том, потому что Бог через Духа Святого возродил и воскресит нас к вечной жизни. Мы с вами читаем, если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Бог дал нам Духа Святого, который воскресит наши смертные тела. Бог готовит нас к вечности. Бог хочет, чтобы мы об этом думали. Он готовит нас к вечности не потому, что мы такие хорошие и красивые, не потому, что нам приятно и Ему приятно с нами иметь дело, потому что Он нас возродил. Он дал нам залог Духа Святого, Он сделал нас такими людьми, которыми мы сегодня являемся. И это не наша заслуга. И мы должны понимать, что мы должны Ему. Мы становимся должными Ему. Мы также должны Ему, потому что мы получили Божье усыновление, о чем мы читаем в 15 стихе этой же главы, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Аба Отче. Братья и сестры, Он нас усыновил. Он позвал нас к себе. Он дал нам все привилегии быть Его детьми. Братья и сестры, это обязывает нас. Или это нас ничему не обязывает? Это обязывает нас. Он помогает нам общаться сегодня. Мы с вами не знаем, какие слова употребить. Мы с вами не знаем, о чем должно молиться. И Дух Святой приходит нам на помощь. Бог помогает, Бог руководит нашей связью с Отцом. Дух Святой руководит нашей связью с Отцом Небесным. И мы понимаем свои обязательства. И в 27 стихе мы с вами читаем о том, что Он является ходатаем. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Братья и сестры, сегодня, пока мы живем здесь, занимаемся, варимся в своих делах, в своей суете, вы знаете, что-то происходит в духовной сфере. Кто-то за нас стоит перед Богом, кто-то что-то сделает, кто-то ходатайствует за нас. Разве это недостаточная мотивация для того, чтобы понять, что мы обязаны Богу? И вы знаете, Бог даже и в этом случае, Он не заставляет нас. Он не хочет, чтобы мы делали это за чувство долга. Он хочет, чтобы мы научились просто быть благодарными. Братья и сестры, когда Бог столько делает, на регулярной основе, когда мы с вами
бодрствуем, когда мы с вами спим, написано, Бог продолжает этой милостью эту являть. Не является ли это мотивацией сегодня для того, чтобы быть действительно или чувствовать свою обязанность? И апостол Павел говорит, почему? Почему верующие люди? Он к верующим обращается. Он пишет церкви. Он не пишет это людям, которые в церковь не ходят или Бога не знают. Нет. Он говорит, почему верующие люди сегодня с удовольствием платят билы своей плоти, а к Богу относятся по вдохновению? Есть вдохновение или нет вдохновения? Почему вы не чувствуете этой обязанности перед Богом? И мы должны понять, Бог очень много делает для нас. И это в корне неправильно, когда у меня в сердце нету такого понимания, что, слушай, я же тоже должен, я обязан. И Павел говорит, будьте обязаны, не будьте обязаны. В чем проявляется наше обязательство, или как мы можем выразить это обязательство, свое понимание обязательности? Естественно, все это начинается, как и мы говорили с вами о плоти, да, если бил по плоти приходит, мы с вами понимаем мышление, наши плотские помышления, а духовно мы с вами мыслим о духовном. Наше мышление должно быть переформатировано. Мы должны с вами научиться мыслить, как пишет Колоссянам 3:2, чтобы мы о горнем помышляли, а не о земном. Научиться помышлять о вещах выше этого земного притяжения, выше того, о чем озабочена эта плоть, потому что там настоящая жизнь. И опять же, в послании Галатам мы возвращаемся, Павел рисует очень широкий спектр того, как мы можем проявить свое обязательство и обязательство перед Богом. В чем мы обязаны? Плод же Духа, мы читаем 5 глава 21-22 стих Галатам. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если сегодня я хочу направить себя на то, чтобы не быть должным плоти, но чтобы быть должным Богу, это моя сфера. Я понимаю, что я не просто должен, как у меня получится, я обязан размышлять о горних вещах, я обязан сегодня стремиться к этой любви, радости, миру, долготерпению, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Второй момент, который я хочу подчеркнуть, в нашем тексте, это следующий стих, говорит о том, что Дух Святой является единственным источником силы для победы над плотью и грехом. Итак, первое – наше чувство обязанности. Понимаем ли мы свое обязательство перед Богом? И выполняем ли мы свое обязательство? И если выполняем, то как мы выполняем? По любви ли мы поступаем? Или единственное чувство долга? Второй момент – мы сказали, что Дух Святой является единственный источник силы. Мы с вами прочитали в 13 главе, «Если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Обратите внимание, апостол Павел здесь говорит о смерти. Мы понимаем, что здесь Павел предупреждает. Если вы живете по плоти, вот этот глагол, слово «живете», это глагол, который описывает постоянное действие. Человек постоянно находится, человек привык к этому образу жизни, и он даже не чувствует других побуждений. Если он попадает уже в такую зависимость от своей плоти, то он сводит на нет действие Духа в своей жизни. И апостол Павел говорит, что у этого варианта только один выход – вы умрете. Мы не можем сегодня играть с нашей плотью, думать, сегодня я угожу плоти, завтра я постараюсь ее победить. Мы с вами должны понять, что когда человек встает на этот путь, то эта жизнь по плоти, она приведет к вечной погибели. Мы с вами понимаем, что человек должен оказывать определенное сопротивление. И опять же, очень важная мысль, чтобы человек не пользовался своими силами. Это то, что мы видим из практики жизни, когда человек думает, я справлюсь сам, я вижу вещи, и у меня есть воля. Я с силой своей воли постараюсь победить вот это или тот недостаток. 100% таких людей всегда падает в один или другой момент. Кто-то держится чуть больше, кто-то держится чуть меньше, но приходит момент, когда человек сламливается, потому что воля человеческая, поскольку она не подпитана Духом Святым, она всегда имеет свои ограничения, она имеет свой предел. И человек, который надеется на себя, человек, который надеется на свою силу, однажды он приходит к своему полному банкротству. И вы знаете, что иногда бывает? Иногда бывает такое банкротство еще хуже бывает, чем моменты до того, как он, может быть, встал на этот путь. И поэтому апостол Павел здесь говорит, что не надейтесь на себя, понадейтесь на Духа Святого, которого Бог вам дал. Это не просто пятое колесо, которое как запасное на вашей машине. Если вдруг проколется, ну тогда есть куда обратиться. Нет. Он говорит, это основное, на чем вы должны двигаться. Это одно колесо. Оставьте все четыре. Поставьте себя, свою жизнь на это одно колесо. Это самое надежное колесо. Оно никогда не проколется. Оно никогда не подведет. Это то, что Писание сегодня учит нас, чтобы мы с вами научились понимать, что мы должны довериться сегодня Духу Святому. Как? Вопрос возникает. Как нам сегодня доверяться Духу Святому? Я хочу подчеркнуть здесь три момента. Первое – это, во-первых, нужно просить об этом, братья и сестры. Апостол, вернее, Иисус Христос, Он учил нас в молитве, Отче наш, как мы с вами ее хорошо знаем. Он говорит, и не введи нас в искушение, не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Христос понимал и силу лукавого, и силу нашей плоти. Он говорит, вы начните с того, чтобы об этом молиться. Это не просто нужно держать где-то в глубине своего сознания, об этом нужно говорить. Нужно говорить в молитве, Господи, я хочу, чтобы Ты провел меня по этой жизни. Сегодня новый день. Дай мне своей силы, дай мне своей мудрости, укрепи меня. Это должно быть в наших молитвах. Второй момент, это должно быть в том, в нашем всеоружии, о котором апостол Павел пишет в послании Ефесянам, 6 глава. Христианин должен постоянно быть облеченный во всеоружие Божие. И третий момент, мы никогда не должны угашать или оскорблять его. Как это происходит? Мы с вами читаем тоже в послании Ефесянам, 4 главе. Через нашу речь. Он говорит, когда гнилые слова исходят из ваших уст, когда вы раздражаетесь, когда есть ярость, когда есть гнев, есть крик, злоречие, он говорит, все это угашает, все это оскорбляет Духа Святого. Знаете, сегодня мы пели несколько песен, я обратил внимание. Мы молимся, чтобы Дух Святой не оставил нас. Это правильно. Об этом нужно переживать, чтобы Дух Святой не оставил нас. Но вы знаете, в отличие от нас, от людей, Дух Святой, Он не капризная личность. Он не просто, ой, а теперь мне не понравилось, все, хлопнул дверь и ушел. Вы знаете, Дух Святой держится до последнего. Когда Бог дает Духа Святого, Он не дает его на время с понедельника по пятницу, с 8 до 5, Он находится в нас, а потом Он уходит. Нет, Он приходит в жизнь верующего человека, Он поселяется раз и навсегда. И, как я уже сказал, Он не капризная личность. И сколько Он переживает вот того, что не должно, чему не должно быть место в жизни верующих людей, Бог знает. Поэтому Писание учит. Если духом умерщвляете дела плотские, да, Бог совершает эту битву. Бог идет перед нами. Но Он идет перед нами, когда мы идем, братья и сестры. Почему-то иногда такая мысль, такая, наверное, где-то звучит, а я буду сидеть, ну, а Бог пускай идет там, совершает свой труд. Нет. Бог говорит, давай, подымайся, подымайся, иди, иди, молись, проси, будь во всеоружии, а Господь будет вести твою брань. И поэтому Павел здесь напоминает верующим, он напоминает церкви, напоминает сегодня нам с вами о том, что нам необходимо духом умерщвлять дела плотские. Мы не должники плоти, мы должники Божьи. Дух Святой – единственный, кто дает силы. Не своими силами, не с силой воли, не еще другими средствами, только Божьими, Божьей силой мы сможем победить то, что нас встречает, то, с чем мы сталкиваемся. И третий момент, который здесь мы подчеркиваем в нашем тексте, это то, что Дух Святой является единственным, кто указывает нам на правильные шаги в нашей жизни, какие решения нам принимать. Мы с вами прочитали в 14 стихе, «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи». Водительство Святым Духом не является чем-то мистическим. Это не значит, что нам будет голос с неба. Это не значит, что нам будет явление ангела или мы будем видеть видение. Вот таким образом Богу работать нет. Абсолютно нет. Я вам скажу так. Есть самое правильное и четко прописанное водительство Святого Духа. И это происходит через Писание. Кого я сегодня удивил этой мыслью? Я уверен, что здесь 99,9% сидящих, мы все это знаем. Мы все это понимаем. Об этом звучат проповеди. Дух Святой – единственный верный руководитель. Как мы с вами прочитали, Он единственный, кто поведет нас по правильному пути. Если мы Ему доверимся, если мы оставим все остальное, если мы будем говорить: «Господи, я хочу прожить жизнь правильно, я хочу пройти тем путем, которым Ты меня поведешь, не который я для себя избрал». И когда человек сдается перед Богом, когда человек сламливает свою волю, свои желания, когда человек оставляет свою плоть и желания своей плоти, и он говорит: «Господи, я хочу, чтобы Ты меня вел», то происходит прекрасное. Вы знаете, нет ни одного христианина, который доверился Божьему водительству и потом пожалел. Ни одного. Я не знаю таких людей. Поэтому сегодня мое пожелание для всей церкви, для всех нас, для меня лично, для всех нас, братья и сестры, давайте мы не будем забывать нашего обязательства перед Господом. Мы обязаны Ему. И мы должны свои обязательства исполнять в любви, чтобы чтить Бога, чтобы по-настоящему быть Ему благодарными. Давайте будем помнить, что только благодаря силе Духа Святого мы сегодня можем победить свою плоть и все то, к чему она нас побуждает. Только им. Об этом нужно молиться, нужно быть во всеоружии Божьем, нужно не допускать своим устам вводить нас в грех, искушать Духа Святого, угашать Его. Будем помнить, что только Дух Святой является верным путеводителем. Только Он приведет нас в вечность. Без Него мы погибшие, мы заблудшие. Поэтому Богу да будет за это слава. Аминь.
Отец и Сын и Дух Святой, Святая Троица, призри с небес в стране земной.
Хочу напомнить, что сегодня мы размышляли на тему о сошествии Святого Духа на апостолов. Тема была основана на словах, взятых из контекста первой главы Деяний апостолов: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Время нашей передачи подходит к концу, и если Господь продлит нашу жизнь, мы снова услышимся ровно через неделю, в этот же день и в этот же час. А пока я желаю всем вам и всем, кто с вами, благословенной жизни со Христом, и спасибо, что слушали нас.
Святая Троица, дай силы верить.